Семейный час на радио «Вера».
И снова здравствуйте. Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наши замечательные гости. Священник Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, и его замечательная супруга, матушка Мария, религиовед, катехизатор. Сегодня мы беседуем о том, как же правильно понимать фрагмент Священного Писания, который мы читали сегодня утром в храме. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Как такое возможно? И вот как раз я хочу попросить вас, Матушка Мария, предположить, а вот в моей жизни, вот сейчас, вот мне 44 года, у меня прекрасная жена, дом, ребенок, как это вообще применительно к моей жизни?
Ну,
возможно,
например,
ли такая ситуация?
Да, я думала об этом. А, например, ну не конкретно в вашей жизни, но вот в жизни ваших близких. Допустим, ребенок, он вырастает. А, что юноши, что девушки могут влюбиться и услышать, что давай поживем. А, часто очень это бывает.
Ну, в смысле, давай поживем вместе.
Поживем вместе.
Не регистрируй,
да,
наших,
да,
отношений.
Да, 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 да. Вот, и если ребенок готов к этому, у него какие-то там, ну, так он воспитан или, не знаю, к этому привык, это начнется. И что могут сделать родители, да? Они могут воевать, они могут там обидеться, не разговаривать, а если они верующие, они могут... Либо скандал, либо мы пытаемся, да, но мы можем говорить, что я тебя люблю, но это плохо, тебе будет постоянно плохо.
А каким был бы ваш выбор?
А если бы мои дети...
Если предположить, я сейчас просто пытаюсь понять, какой выбор правильный на ваш взгляд. Моей дочери 21 год. Для меня, в общем, это актуальная тема. Угу. Возможно, будет в самом ближайшем будущем. А да. Она крещенная, но поскольку сам я крестился в 40 лет, а до 40 лет... Ну, будем откровенны. Особенно гордиться мне своим поведением нечем. А в вопросах воспитания именно духовного, не к дочери, не к, ко мне много вопросов.
Угу.
Поэтому такая ситуация возникнуть может.
Угу.
И что делать?
Свидетельствовать о том, что это нехорошо.
Вы полагаете, когда дочери с характером 21
год. Я не говорю
год.
Запрещать. Запрещать, наверное, бесполезно, да? Но, к сожалению, бывает такое, что и родители церковные верующие, и даже священники, что самое страшное, говорят, ну ничего, сейчас все так живут. Вот это, мне кажется, будет предательством по отношению ко Христу.
Что? Если позволите, мне бы хотелось тоже своим размышлением здесь поделиться. Собственно, уже говорила я про поводу идолов. Мне кажется, когда мы из детей или из мужа, или из жены идолов делаем, ставим их на пьедестал и начинаем им, по сути, поклоняться, то есть то место, которое... Вот, должен Господь Бог занимать, да, очень часто так бывает в нашем перевернутом мире, что это место отводится либо ребенку, либо мужу, либо жене и так далее. Но мы наносим непоправимый урон в случае мужа и жены отношениям и личности, наверное, человека, а в случае ребенка в первую очередь личности ребенка, который только-только формируется и привыкает к тому, что мир вращается вокруг него, и мама с папой сделают абсолютно все, чего бы он ни захотел. И ну, мы понимаем, как атрофируются какие-то волевые мышцы, другие мышцы важные для того, чтобы выстоять в этой жизни, в таких ситуациях. И мне кажется, что в проекции на наше время этот евангельский эпизод и об этом тоже. И о том, о чем сейчас Матушка Мария сказала, безусловно, в ситуации вот этого нравственного выбора важно свидетельствовать перед ребенком, не боясь там как-то вызвать в нем протестную реакцию и прочее, да, ну, искать слова, быть дипломатом, быть психологом, быть вообще всем в этот момент и свои антенны настраивать максимально на человека, который перед тобой, и говорить с ним, наверное, не с позиции «вот сейчас я тебя жизни научу», а как-то иначе. Но вместе с тем помнить о том, что ты свидетельствуешь о чем-то очень важном. И помнить про вот эту, как мне кажется, все-таки важную штуку под названием «Не сотвори себе кумира». Это же страшно, когда мы детей, из детей делаем... Мы чаще всего даже и не отдаем себе в этом отчета, что у нас ребенок становится нашим домашним идолом. А это плохо.
Это легко скатиться, наверное, да.
Отец Константин.
Ну, к вопросу, да, насколько мы умеем любить, действительно. Мне кажется, заповеди Христовы и вообще вся Нагорная проповедь и в целом все Евангелие о том, как Господь учит нас гармонично относиться к миру в лице человека и к Богу одновременно. То есть любить и Бога, и человека, в человеке Бога, в Боге человека и так далее. Поэтому здесь очень важно действительно видеть вот в своем ребенке отблеск этого божества, который мы можем как-то очистить. Но, с другой стороны, и понимать, что как бы без труда и рыбку не выловишь из пруда. Здесь, мне кажется, еще другая проблема существует. Когда мы даем человеку думать, что это нормально, дальше возникают еще более страшные вещи. Когда, например, приходит бабушка и говорит, вот мой сын моего внука унижает, материт его, говорит, что он никчемный, а мальчику там буквально там 4 годика. И когда я спрашиваю, а как вы поступаете в такой ситуации, когда вы становитесь свидетелем, она молчит. Она говорит, ну что же я буду, что я буду говорить, это взрослые люди, я ничего уже не могу сказать. Или, например, у пожилых уже людей сын изменяет своей жене. Я говорю, ну вы как-то об этом говорите, может быть. Ну, что я буду лезть? Это же их семья, они сами разберутся.
Ну, кстати, правильная позиция. Родителям лезть в личную жизнь детей...
Да, но когда, мне кажется, ты знаешь, что какой-то творится грех, опять же, Господь говорит, да, вот как бы вы хотели с собой, чтобы поступали, так бы и поступать с другими. Мне кажется, что полезным было бы даже вот сказать, что я это не приветствую, я против того, что ты делаешь, мне стыдно, что сейчас такое происходит. Ты, может быть, не ощущаешь это как некий грех, изъян и катастрофу, но мне это понятно как взрослому человеку, ну, если это говорит, да, мама или папа. И, по крайней мере, у ребенка будет стимул, у ребенка, задуматься о том, что, наверное, все идет не, вот, не так, как бы хотелось, и что родители тоже не где-то в стороне. Это не есть, мне кажется, безусловно, такое внедрение, да, вот вовлечение в жизнь чужую личную. Но когда ты знаешь об этом, наверное, твой долг сказать об этом. Наверное, ты должен, как Господь говорит, если да, что имей против брата, то вызови ее один на один и скажи, если тебя не послушают, ну и там дальше продолжай. Кстати, тоже разделение, да, будет к тебе хуже, чем язычник. То есть верующий твой брат хуже будет язычник, если действительно он с тобой будет не в одной лодке, если его принципы нравственные, моральные, они будут отличаться от твоих. К сожалению, в церкви такое сплошь и рядом, потому что мы действительно боимся вот как-то навредить людям, мы боимся свидетельствовать, потому что мы говорим, мы-то прожили другую жизнь, мы все пришли, например, не с детства, кроме матушки, в храм. И когда я людям говорю о проповеди, они говорят, батюшка, ну что мы скажем, вот мы, грешные люди, потому что они знают, как мы жили до этого. Но здесь просто нужно, наверное, разделять, что да, мы грешные, и апостолы были грешные, и все на самом деле грешные, но это не мешало им говорить не о себе, не о своих грехах, а о Христе, который тебя из этих грехов вытащил, и который тебя отмыл, почистил, привел в должное состояние, и говорит, вот теперь ты такой, какой ты есть. И поэтому нам как бы нужно просто связать Христа с ними и сказать, вот ты можешь поменять, это действительно в твоих силах, если ты этого захочешь, предложить, по крайней мере, этот выбор. А дальше уже, конечно, ни в коем случае не неволить, ни в коем случае не навязывать, и продолжать, опять же, любить. Любить, несмотря ни на что. Помните, как в притче о блудном сыне? Скандальнейшая история, когда буквально сын говорит отцу, живому отцу, что ты для меня умер, ты для меня больше не существуешь, и поэтому я вправе делать, что хочу. И отец, как сказано, каждый день выходил и встречал своего сына. Каждый день он надеялся на то, что вот-вот он придет. Когда тот приходит, он его полностью восстанавливает в правах, также продолжает любить, буквально ничто в его отношениях не поменялось с сыном. Но этому только, да, вот только позавидовать можно и научиться, и мы знаем, что это Бог нас так любит. То есть прям сказать нашим родственникам, себе самому, если вдруг такое произойдет катастрофическое событие, что Бог продолжает меня любить, несмотря ни на что. Он всегда меня ждет, он никогда от меня не отвернется. Может быть, мне стоит уже вернуться.
Спасибо вам за этот пример, грандиозный, притчу о блудном сыне. У меня тут профессиональный травматизм, я же с литературой как-то связана, и поэтому сразу в голове всплывает история станционного смотрителя Александра Сергеевича Пушкина, где гравюры с притчей о блудном сыне развешаны по стенам в избе, вот в доме вот этого Самсона Вырина. Если помните, там у него дочка тоже уходит, и он проецирует на свою жизнь притчу о блудном сыне, и думают, вот она вернется, сейчас вся поруганная, оплеванная. И, вы знаете, она не возвращается, потому что та новая жизнь, в которой она оказалась, для нее лучше, чем вот эта бесперспективная жизнь на станции
она
вместе с ее отцом. Она возвращается, но когда у нее уже выросли, ну, чуть-чуть подросли ее дети, да. Она их вместе с собой привезла, чтобы вот ну, в дом отца, отец уже скончался, она лежит на его могиле и плачет, и так далее, и так далее. Все мы прекрасно знаем этот сюжет.
Это ли не возвращение, это ли не любовь?
А, безусловно. Но сейчас речь об отце. Вот Самсон Вырин ждет, что в его жизни случится то же, что случилось в притче о блудном сыне. Но чтобы случилось, как в притче о блудном сыне, надо самому быть таким отцом, как отец из притчи о блудном сыне, который готов сына принять, то есть, во-первых, готов разделить имение, будучи живым, отдать часть наследства наперед, действительно, при том, что ему фактически его сын в лицо сказал, что ты для меня считаешь, что умер, я хочу жить своей жизнью, и он его отпускает. Это не значит, что с легким сердцем. Сердце болит, но он его отпускает, уважает этот его выбор. Дальше он его принимает обратно. И говорит, что вот, пожалуйста, сейчас и лучшего теленка, и перстень на руку, и обувь на ноги, и так далее, и так далее. У Самсона Вырина ситуация другая. Когда уходит его дочь, он думает про себя, лучше бы она умерла. Понимаете? И вот, мне кажется, нам себя можно по этим двум примерам проверять. Мы сейчас, вот, в нас говорит вот этот самый Самсон Вырин, и мы думаем, вот он такой-сякой, да, и так далее. То есть говорит, по сути, наше самолюбие. Или в нас говорит отец из притчи о блудном сыне, который готов принять в любой момент. Вот такое очень драматическое тоже разделение. Потому что если все-таки отношение родителя к ребенку больше похоже на притчу о блудном сыне, значит, у него все-таки как-то, мне кажется, вот эти слова Христа, они исполняются очень правильно. Про то, что он Бога в первую очередь любит, а значит, самого себя перед лицом Бога готов поставить на второе место и принять своего ребенка.
Я хочу обратиться к Матушке Марии. Я вот сейчас слушаю Алечку, слушаю вас, и у меня возникло ощущение, а может быть, Господь таким образом призывает нас вообще не любить наших близких? Я поясню свой вопрос. Не любить жену за то, что она красивая, молодая, за то, что у нее роскошные волосы, красивый голос, за то, что она успешный преподаватель кафедры литературы и мировой культуры МГИМО. Ну, вот за все это не любить. Но любить Христа и жить по его заповеди. И тогда ее поведение, ее слова, ее внешность, потому что, ну, женщины меняются, там, через 30 лет Альчика будет выглядеть иначе, но моя любовь к ней не изменится, если я буду не любить ее, но любить Христа, и, может быть, об этом он говорит. Не любить ребенка за то, что мой Вася самый умный и круче всех рисует роботов, потому что у него кудряшки на затылке и волосы пахнут прям. А любить Христа и жить по заповедям Христовым, и тогда не будет искаженной любви к ребенку. Может быть, об этом речь? Может быть, мы зря любим людей?
Как-то ты...
Вот это вы вывернули.
А я это вдруг сейчас, вы знаете, я слушаю вас, слушаю Алечку, понял, а может быть, не надо любить людей? Надо учиться не любить людей.
Ну, это напоминает мне вот эти вот восточные религии, от всего отрешиться, уйти куда-нибудь в нирвану, сесть медитировать, а людям все меняется, все течет, и зачем к этому привязываться? А вот нет, я с вами не соглашусь. Люди, каждый индивидуален. Если не любить Алечку за все, что вы перечислили, то можно на ее место поставить другую Алечку и точно так же ее любить.
Да. То есть тогда жена становится функцией. Не личностью, а функцией, которая...
По сути, это так и происходит. Не мне вам говорить. Женщина меняется несколько десятков раз на дню. И там перед тобой вереница разных женщин проходит. И ты, если там будешь любить одну, а остальных 18 будешь не любить, ну, в общем, ваши отношения...
Нужен комплексный подход.
Нужен комплексный. То есть, по сути, я должен не любить конкретного человека, но... Как говорит Алечка, когда мне предстоит очередная встреча с неприятным мне человеком, она берет меня за руку и говорит: попробуй увидеть в нем Христа. Это очень правильно.
Mm-hmm, да.
И, может быть, не стоит любить жену, но стоит любить Христа и увидеть в ней образ и подобие, и следовать за Христом, как он призывает, брать его крест и следовать за ним, но не следовать за красивой молодой женщиной и любить ее.
Отец Константин, скажите что-нибудь.
Да, развернули. Нет, ну я, в принципе, когда Александр говорил, я понял вроде как, о чем он говорит, но потом понял, что он другое говорит, то есть подразумевает он одно, а говорит он другое, а я понял третье. Мне очень понравилась мысль о том, что человек действительно меняется, и мы должны найти в какое-то в нем зерно, вы называете это образом Божьим, образ Христа и так далее. Действительно так можно сказать, но иногда для людей, например, внешних, это некая абстракция, что значит образ Божий увидеть в человеке. То есть мы должны, когда кого-то любим, мы должны его любить не за что-то, а просто потому что любим. Вот любим и все. Как бы он ни поменялся, в кого бы он ни превратился, чем бы он ни болел и так далее, и так далее. И вот, наверное, действительно, может быть, это вопрос о том, как мы любим, то есть в чем наша любовь вот эта заключается, за что-то, из-за каких-то условий или просто потому, что человек вот он есть, и я его люблю безусловно, как, какой-то любовью. Я, опять, как священник, пока все говорили, я вспомнил о причастии, поскольку я чувствую это, что я могу любить адекватно, только когда я причащаюсь и сопрягаюсь со Христом. Когда я этого не делаю, я понимаю, что я не умею любить, что у меня портятся отношения с миром в лице, например, даже близких, и что моя любовь становится эгоистичной, она становится какой-то тяжелой по отношению к другим людям. Я понимаю, что я напрягаю кого-то. И мне кажется, еще больший парадокс Христос носит в наши отношения с ближними, когда говорит «люби ближнего, как самого себя». И люди сейчас думают, ну, это же естественно, любить жену, любить детей. А нет, он говорит «люби ближнего» буквально в физическом смысле, приходящего к тебе сейчас, то есть находящегося с тобой рядом. То есть человека, которого ты, может быть, вообще не знаешь, но ты априори заранее должен к нему отнестись, как к самому дорогому человеку на этой земле. И вот здесь вот, конечно, мы должны понять, что Христос, он как условный революционер, мирный революционер, разрушает семейные связи. То есть помните эпизод, когда к нему приходит Богородица, ему об этом говорят, а он отвечает, а вообще-то кто мать и отец и братья и сестры мне? Вы все мои братья и сестры, отец и мать, потому что я вас всех одинаково люблю. И, наверное, вот здесь вот это то, к чему он нас призывает, то есть расширить границы. То есть мы действительно любим всех очень по-разному. И не будем этого стесняться, что я Машу по одному люблю, детей по-другому. Я даже не сравниваю эти любви, потому что я понимаю, что это совершенно из разных каких-то вот, из разных миров, но это та же любовь, данная свыше. Но с другой стороны, я понимаю, что если человек меняется, а я его перестаю любить, наверное, это была не любовь, а может быть привязанность или влюбленность и так далее. А у патриарха Кирилла, как он сам свидетельствовал, был такой случай, когда к нему пришла молодая пара и попросила повенчаться. И он, увидев в молодом человеке что-то, что нельзя было уловить, схватить, он понял, что здесь что-то не то. Он отвел его в сторону и сказал, вот сейчас твоя будущая супруга, она красивая, молодая, здоровая. Говорит, я сейчас задам тебе страшный вопрос, не отвечай мне, но мне нужна будет твоя реакция. Если она попадет в автокатастрофу и потеряет все, весь тот блеск и красоту, которую сейчас имеет, что ты сделаешь? Ты женишься на ней, ты будешь с ней рядом дальше? Он ничего не ответил, но, как сказал Святейший, я по его взгляду понял, что нет. Он подвел обратно к невесте и говорит, дорогие мои, я вас помечаю, но давайте подождем какое-то время, все вместе просто помолимся. И дальше уже будет как бы видно. Ну, больше он их не видел, больше они к нему не подходили. Непонятно, чем это закончилось, но, видимо, человек что-то понял.
Фантастическая история. Спасибо вам, отец Константин.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и замечательные гости у нас сегодня. Священник Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, и его супруга, религиовед, катехизатор, матушка Мария. Сегодня мы говорим о любви в семье и о, можно сказать, приоритетах в вопросах любви, отец Константин?
Да, я думаю, да.
К слову, о приоритетах. Частая ошибка в семейных отношениях — это вопрос приоритета в отношении мамы и жены у мужа. Очень часто я ловил себя на этом. Муж из почтения, и любви к матери, а, собственно, ну кто может быть из ныне живущих для мужчины людей, может быть важнее, чем человек, давший ему жизнь, подаривший ему жизнь, воспитавший его, выкормивший его как мать? И если встает выбор, на чью сторону встать? А такой выбор, к огромному сожалению, в жизни мужчины встает очень часто. На чью сторону встать? На сторону мамы или на сторону жены? 40 лет я был уверен, что мой долг как сына, как гражданина, как человека, возможно, как христианин, встать на сторону матери, потому что она самый важный человек. И лишь крестившись, я осознал, что как бы ни повернулось, какая бы ни была тема, какой бы ни была ситуация и каким бы ни был конфликт, всегда вставай на сторону жены, дальше разберемся.
Ну, ты сейчас опять теоретически рассуждаешь.
Я не теоретически, это практически
история. Надо пояснить, у нас просто Сашина мама, Наталья Валентиновна, это такой человек невероятный, космический. Она всегда на нашей стороне, вот в чем парадокс. То есть, ну, просто я не знаю, о чем ты говоришь сейчас, но знаю, что такие ситуации бывают. Просто мы о них скорее в теории, чем на практике с ними знакомы. И слава богу, что так. Но их действительно много. Когда бывает, что вот тараном въезжают в семью детей, родители и прочее, прочее. Но тут, конечно, все очень сложно.
Ну и в ситуации с детьми, пожалуй, тоже. Когда возникает ситуация расстановки приоритетов, там, так, мама на первом месте, дети, мама на первом месте. Вот мама сказала, значит, так надо. А дальше разберемся. Дальше уже по обстоятельствам. А сталкивались ли вы в своей пасторской работе, отец Константин, с ситуацией, которая бы, ну, вот, коррелировала вот с этим утверждением?
Безусловно. Мне кажется, кстати, это очень часто действительно происходит, и причем в семьях даже верующих людей, потому что неизбежен в каком-то смысле конфликт между мамой и супругой, потому что это некий отрыв, как Господь говорит, да, что оставит человек матери, отца. И, безусловно, для матери, отца это нелегкая потеря в любом случае, в любом возрасте, при любых обстоятельствах, потому что от тебя отрывается то, что было тебе сродно. И конфликт происходит из-за того, что чаще всего родители, безусловно, видят в своем ребенке некий идеал. Кем бы он ни был, этот ребенок, они всем говорят, он достоин самого лучшего. И тот, с кем связывает этот ребенок семейной жизнью, он всегда будет где-то не соответствовать этим стандартам. Он все равно будет хуже, чем хотелось бы. Пускай это будет самый святой и красивый человек на земле, все равно что-то здесь не то, потому что вот не так ложки кладет или не туда, не те передачи смотрит, условно говоря. Поэтому здесь я бы, наверное, расставил так приоритеты. Конечно, супруга в безусловном привилегированном положении. Но диалог мы можем вести в обе стороны. То есть одной стороне говорить, мне очень жаль, что так происходит, и мне бы хотелось, чтобы мы выстраивали отношения по-другому, что мы как бы между двух огней, и нам приходится вас мирить, потому что у вас такие отношения. И если обе стороны услышат, то будет гораздо легче, потому что мы не делим, у нас отдельная семья, мы не хотим делить вот эти отношения, да, кому больше, кому меньше, просто здесь как разные функции, вот как у мужчины и женщины, да, они равны по своей чести, по своему достоинству перед Богом, но у них разные просто функции, у них разные характеры, у них, они просто разные, так скажем, но как части одного целого. И то же самое, наверное, здесь очень важен контекст, как мама вот условного человека сама выстроила свои отношения с мужем. Если у них самодостаточные, органичные отношения, то, безусловно, это ревность по отношению к будущей супруге или к нынешней супруге, она будет меньше, потому что она понимает, у нее есть муж, у нее есть обязанности, ей комфортно находиться один на один с этим человеком. А когда ситуации созависимых в той или иной степени отношений, то, конечно, будет очень трудно расстаться с ребенком, потому что, наверное, в ребенке заключался определенный смысл такой, может быть, даже жизни, а не в муже. Но, опять же, понимаете, мы все травматики. Как вот Алла сказала, семьи либо неполные, либо они полные, но полные по форме, либо они пережили какие-то катастрофы, и поэтому люди, они вот буквально находятся в таком состоянии постоянного шторма, постоянного ожидания шторма такого. И, конечно, любить можно только, наверное, когда ты Бога приглашаешь. Почему мы о венчании каждый раз говорим? Ты Бога приглашаешь буквально в свою жизнь. Господи, наведи здесь порядок, дай нам научиться любить, дай нам расставить приоритеты, чтобы вся наша семья ощущала твое вот это присутствие.
Матушка.
Я бы хотела добавить, что когда есть какие-то сложности в отношениях между родителями и детьми, например, родители — это взрослые. Ответственность за выстраивание отношений лежит на них. С ребенком можем спросить меньше. И когда дети становятся взрослыми, родители тоже, на них больше лежит ответственности за то, как будут выстраиваться отношения у них с молодой семьей. У них есть опыт, они сами были в этой шкуре, да, они сами были молодоженами, они знают, если напрягутся, вспомнят, как неприятно, когда родители, что называется, лезут или причиняют добро. Или говорят, что вы молодые, глупые и так далее. А с них спрос больше. И я всем хочу привести в пример маму отца Константина, мудрейшую женщину, которая, женив единственного сына, заметьте, всегда говорила, ну, я думаю, вот так, но вы решаете сами. С первых дней вы решаете сами. Вот эту вот свободу, которую нам давали, и уважение к тому, что мы семья, и как там нравилось, я не нравилась, это Костина жена. Все, то есть вот этот вот статус, авторитет ею выстроен. И всем будет таких свекровей.
А вам приходилось как-то определять самой это место, или это исключительно вот ее инициатива и ее позиция? Вам когда-нибудь приходилось вот это так, секунду?
Тоже выстраивать
вот
границы?
Да.
Приходилось, но незначительно. То есть, ну, например, там она привыкла что-то из одежды покупать, да, сыну, а в какой-то момент я сказала, вы знаете, мы бы хотели сами. То есть вкус мамы, вкус жены может не совпадать, да, и уже если муж перешел под начало жены, она все-таки может формировать там гардероб, привычки, прически и так далее. В каких-то моментах, да, но это незначительно было.
И в очередной раз я жалею, что мы все-таки радио, а не телевидение. Вы ли, видели бы вы, дорогие друзья, слушатели Радио Веры, счастливую улыбку священника Константина Кокора, который сейчас смотрит на свою супругу и улыбается так, как может улыбаться по-настоящему счастливый человек, у которого в жизни все хорошо, чего мы и вам, друзья наши, желаем. Конечно же, мы не задали и 10% тех вопросов, которые хотели задать, всего в один час не вместить, но мы очень надеемся на то, что наши гости обязательно составят нам компанию в следующий раз, и мы обязательно продолжим разговор.
Сашенька, если позволишь, мне бы хотелось поделиться своим небольшим резюме сегодняшнего разговора. Мне кажется, вот важный маркер, как можно проверить себя, хотя не всегда мы, конечно, честны перед собой бываем, и тем не менее, вот правильная и неправильная любовь и так далее. Мы любим ради себя или любим ради Христа? Вот та же самая притча о блудном сыне и станционный смотритель Пушкина, те же самые ситуации, когда мы из детей делаем идолов, те же самые ситуации, когда мы на пьедестал ставим мужа или жену и растворяемся в них и так далее. Мы это делаем, мы любим этого человека ради себя или ради Христа. Вот мне кажется, что это какая-то, ну, важная такая, может быть, проверка, ну и с соответствующими возможными корректировками с работы над собой с помощью Божией, ну и так далее. Не знаю, хотя, может, я ошибаюсь.
Видите, отец Константин, мне тоже повезло, я тоже счастливый муж. Матушка Мария, спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо вам.
Да, отец Константин, благодарю вас.
Благодарю вас,
да,
спасибо.
И вот ваши примеры живые. Это повод в очередной раз вернуться на сайт radiovera.ru и переслушать программу «Семейный час», гостями которого были священник Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине и его супруга Матушка Мария. С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
До следующей субботы. Любите друг друга, любите Христа. До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.